Слово Божие будем читать сегодня из 16 главы Евангелия от Матфея. Будем читать с 13 по 28 стих, с 13 стиха и до конца главы. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем“. Аминь. Иисус со своими учениками приходит в местность Кесарии Филипповой. И вот именно здесь Иисус задает вопрос и получает на него тот ответ, которые делают вот именно этот текст, в частности, первую часть текста, которую мы с вами прочитали, кульминационным моментом всего евангельского повествования. Иисус уже долгое время совершает свое общественное служение. Иоанн Креститель когда-то погрузил Иисуса в воды Иордана, и с этого времени Иисус являет себя явно народу Израилеву и своим ученикам. Иисус был окружен учениками. Наиболее близкими из них были 12. Эту группу сам Иисус определил для себя. И вот ученики ходят за Иисусом, едят с Иисусом, пьют с Иисусом, ночуют с Иисусом, слушают Его проповеди и притчи. Являются свидетелями Его чудес. И вот теперь Иисус задает этот вопрос. Ну, по сути дела, два вопроса. Первый такой подводящий вопрос сначала Иисус задает. За кого люди почитают Меня? За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? И ученики Ему говорят, да кто за кого, да? Кто-то за Иоанна Крестителя. Помните, у Ирода, в частности, была такая версия после того, как он обезглавил Иисуса, что, простите, Иоанна, да, и вот у него тогда была такая версия, да, что Иисус – это воскресший Иоанн, об этом нам Евангелие говорит. Ну, возможно, так думал не только Ирод, а другие люди тоже могли быть, которые могли думать что-то подобное. Кто-то принимал Иисуса за пророку Илию, кто-то за пророка Иеремию, кто-то за других пророков. Ну, когда ученики говорят об этом Иисусу, Спаситель задает главный, ключевой вопрос. А вы за кого почитаете Меня? Собственно, первый вопрос подводит ко второму, ключевому и важному. Ну хорошо, Иисус говорит, люди вот так думают, так думают, так думают, а вы-то что думаете? Обратите внимание, что здесь Иисус не обращается лично к Петру, а ты за кого почитаешь Меня? Он обращается ко всем ученикам. Вы за кого почитаете Меня? И Симон Петр в своем ответе выражает явно не только свою точку зрения, но и других учеников. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Почему это ключевой момент? Потому что Иисус совершал свое служение в том числе и во многом в расчете на то, что Он будет действительно опознан своими учениками как Мессия, как тот, кого ждет Израиль, как Христос, как Божий Сын. Ученики должны были это понять не каким-то случайным образом. Христос не говорил им с утра до вечера, вы знаете, я Христос, я Христос, вы знаете, я Христос. Нет. Но находясь рядом с Христом, они поняли, что Он Христос. Вообще, из прочитанного нами текста явствует, что вот это понимание, что Иисус есть Христос, должно рождаться в человеке не просто с чужих слов, не просто под влиянием эмоций, чудес. После этого разговора или в ходе этого разговора даже Иисус запрещает своим ученикам, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Вот интересный запрет, но казалось бы, почему Конечно, не потому, что Иисус был противником того, чтобы люди узнавали в нем Христа. Совсем наоборот. Но это не должно было быть поверхностное такое принятие. Да. Вот кто-то поверил, и я поверил за компанию тоже. Люди очень часто идут за кем-то в своих убеждениях. Это очень часто происходит. Но когда кто-то принимает Иисуса просто на том основании, что кто-то другой в это поверил, мой знакомый, друг, даже близкий родственник, когда это единственное основание для веры, это довольно хлипкое основание. Вот когда человек сам самостоятельно осознает величайшую истину о том, кем является Иисус, тогда это надежно. Тогда это точно по-настоящему. И вот ученики это поняли. Еще раз говорю, не поняли не потому, что Иисус им это говорил, а потому что они действительно это поняли, общаясь с ним. Иисус хотел, чтобы другие люди тоже, если его приняли, то приняли по-настоящему. А не просто как-то на словах, поверхностно. Кстати, возвращаясь к первому вопросу Иисуса. За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Вот это выражение «Сын Человеческий», но тоже может быть понято по-разному. Вот даже мы, христиане, сейчас, читая Евангелие, спустя 2000 лет после того, как оно написано, да, мы не всегда, может быть, отдаем себе отчет, что Сын Человеческий – это не обязательно просто человек. Мы иногда автоматически, читая в Евангелии «Сын Человеческий», понимаем, что Иисус таким образом говорит о себе «Я человек». Это так может быть в каких-то случаях. Но на самом деле Сын Человеческий может быть не просто указанием на человека, а мессианским титулом. Что вот это понимание Сына Человеческого, да, вот в таком смысле оно взято из книги пророка Даниила. То есть, действительно, если люди просто почитают Христа за пророка, например, то он просто Сын Человеческий, в смысле человек. А если уже люди видят в нем Мессию, тогда уже даже это словосочетание «Сын Человеческий» уже может означать что-то более глубокое. Но это так, к слову. А вот на что, наверное, здесь особенно нужно обратить внимание нам с вами, это на то, что Иисус говорит Петру в связи с тем, что он исповедует его от имени, вероятно, учеников или группы учеников «Ты Христос, Сын Бога Живого», что Иисус говорит в ответ на это? Во-первых, он ему указывает на то, что это было открыто ему Богом, Отцом, сущим на небесах. Отцом его, отцом Иисуса Христа, Богом отцом. Вот, и вот это тоже очень важно. Вы знаете, опять есть два способа познания Иисуса. первый истинный, а второй не очень. Истина – это когда человек принимает Иисуса Христа в результате действия Бога в его сердце. Вот когда не плоть и кровь открывают это, а когда человек открывает свое сердце для того, чтобы Бог вселил в это сердце веру. Вот это правильный путь принятия Иисуса. Есть истинный, а есть ложный. Есть ложный путь принятия. Когда вот чего не хочет Иисус, ни для кого, и вот из этого отрывка это совершенно четко видно. Когда плоть и кровь вроде бы открывают, что это Иисус. Ну, самый простой пример того, как это бывает, это, к глубочайшему сожалению, это не редкий случай, это дети верующих родителей. Да, ребенок иногда кается и крестится, но если его спросить, а почему ты стал христианином, считаешь себя христианином, то часто можно услышать вполне искреннее. Ну вот, мама мне это сказала, папа порадовался, что я покаялся, бабушка рада, что я принял крещение. Я это говорю на полном серьезе, я такие вещи слышал, встречался, когда о чем-то подобном говорят вслух, но часто об этом вслух не говорят. Вот человек становится верующим по семейной традиции, да, от плоти и крови, но по-настоящему он верующим не становится, потому что по-настоящему человек верующим становится только когда Бог открывает сердце, и человек тоже подчиняется этому Божьему действию, и когда Бог сердце расширяет, человек его не закрывает. Вот тогда действительно происходит уверование, действительно происходит рождение свыше. Ну, кстати, жизнь – это очень сложная штука. Иногда бывает так, что одно следует за другим. То есть человек вроде бы по семейной традиции стал христианином, но в ходе этого процесса вмешивается Бог, вмешивается Дух Святой, и действительно происходит рождение свыше. Такое тоже бывает. Но опасность вот эту надо понимать. Человек может сказать молитву покаяния, человек может исповедовать Иисуса Господом не потому, что это его убеждение свыше, а потому, что вот от плоти и крови. Мама, папа, друзья посоветовали. Или мне сказали, что если я покаюсь, у меня всю жизнь будет хорошо. Ну, вариантов здесь много. Вот это когда христианин вроде бы христианин, но на самом деле не христианин по-настоящему. Но с Петром все было по-настоящему. И вот дальше Иисус говорит следующее, да, удивительно. Это та фраза, которая служит камнем преткновения для христианских богословов в прошлом и сейчас. Ты, Петр, да, Петр – это то имя, которое Симону, своему ученику, дает сам Иисус. Петр, Петрос, камень. Да, евангелист Иоанн приводит еврейский вариант этого Петра, Петроса, да, Кифа. Но так или иначе, Иисус говорит ему: ты, Петр, ты камень, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот знаете, богословы спорили, спорят, и, наверное, будут дальше спорить о том, что именно Иисус здесь хотел сказать. Если буквально читать, то можно прочитать, что можно понять это таким образом, что на самой личности Петра строится церковь. Можно также подумать, что так как Петр здесь говорит не только от себя, то речь идет о том, что на апостолах, опять же, на апостолах, на их личности, на их служение строится церковь. Ну, технически это в каком-то смысле, конечно, так. Церковь, особенно в начале своего существования, действительно созидалась руками апостолов во многом, или, вернее, действием Духа Святого через апостолов. Но вряд ли здесь имел Иисус в виду это. Потому что речь здесь идет именно о вере Петра. Речь идет здесь о Петре, который сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот об этом Петре речь идет. Не просто о Петре апостоле или о Петре личности, а о Петре как верующем человеке. А следовательно, речь идет о самой вере. Можно сказать так. Иисус ему сказал: «Ты Петр, да, ты камень, ты верующий Петр, камень, и на камне твоей веры я создам мою церковь». Церковь начинается с веры, с новозаветной веры в Иисуса как в Христа. Если бы не было этой веры, не было бы церкви. Церковь, этот новозаветный Божий народ, создается Иисусом из людей, которые веруют в Него так же, как верует Петр, что Он Христос, Сын Бога Живого. И вот только на основании веры церковь может созидаться и жить, не на основании ничего больше. Конечно, когда мы смотрим на жизнь церкви, даже в апостольское время, то много чего там было. Церкви нужны служители, церкви нужна вечеря Господня, церковь должна совершать крещение, церковь должна где-то собираться, даже если это не здание, а какой-нибудь, например, пустырь. Все равно об этом нужно позаботиться, так или иначе, да? О месте собрания. В жизни церкви всегда было всего много. Чем дальше церковь жила, тем в ней становилось часто все больше и больше чего-то. И вот очень важно в этом многообразии не утратить сердцевину жизни церкви, а это вера. Вера, живая вера во Христа. Это не значит, что все остальное не нужно. Оно все нужно, но без этого все становится бессмысленным. Без этого вообще церковь перестает быть церковью. Когда нету веры во Христа, как в Бога живого. И наоборот, церковь является церковью, когда эта вера есть. Иногда может показаться, что в церкви-то и людей нет, и вот то состояние, о котором мы пели сегодня в гимне, вроде бы я люблю тебя, Боже, люблю всей душой, но в то же время в груди моей мало огня. Это часто бывает. То точно так же, как кризисы бывают в жизни христианина, кризисы бывают в жизни церкви. Вот иногда кажется, ну что, ну ничего нет в церкви. Даже покаяния нет долго, даже крещений в церкви нет. Но если есть вера во Христа, живая вера во Христа, церковь жива. Даже если признаков этой жизни мало. Церковь жива. И когда мы говорим о новозаветной церкви, вот об этом обществе верующих людей, которое создает Христос и которое будет уже в завершенном виде, в окончательном явлено в день Пятидесятницы, на что очень важно обратить внимание. Здесь мы должны обратиться к самому концу прочитанного нами текста. Иисус здесь говорит в конце: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Вот когда мы с вами дойдем до 17 главы, если живы будем и Господу будет угодно, это уже в январе, судя по всему, произойдет после рождественских праздников, мы еще вернемся к этим словам Иисуса. Потому что этот последний стих 16 главы, он тематически служит уже вступлением к 17 главе, к событию преображения. Но это еще и окончание речи Иисуса после исповедания Петра. Поэтому мы здесь должны и сейчас обратить внимание, и сегодня. О чем эта фраза глобально? О том, что люди, верующие во Христа, которые, кстати сказать, Христос не был демократом, он не говорил, а не хотите ли вы, вот вы люди верующие, не хотите ли вы теперь составить церковь? Христос не был демократическим лидером в современной церкви. Он просто сказал: я создам церковь без всякой демократии. Вы верующие, поэтому вы будете церковью. Я так решил. А что значит быть церковью? А быть церковью, оказывается, означает быть ориентированным на Царствие Божие, на Сына Человеческого, который грядет в Царстве Своем. Вот здесь уже Сын Человеческий – это определенно Мессия. Мессия, который грядет в свое царство. Вот этим должна жить церковь. Этим должен жить народ Нового Завета. У церкви всегда интересная судьба. Мы живем здесь. Мы здесь живем, мы здесь боремся. Мы сопричастны всему, так или иначе, что происходит вокруг нас. Хотим ли мы этого или не хотим, мы еще на земле. Но сердце наше ориентировано уже на небо. Сердце наше ориентировано уже на полноту Божьего Царства, которое уже есть здесь и сейчас, но полнота его еще грядет. И вот этой полнотой надо жить. Вот эта жизнь полнотой царства, полнотой царства Христова. Апостол Павел для себя лично, если вы помните, сформулировал прекрасными словами из послания филиппийцам: «Для меня жизнь Христос». Это практически про то же самое. Христос жил Христом, причем Христом не только здесь, но тем Христом, с которым он хотел проводить вечность. И с тем Христом, которого знал апостол Иоанн Богослов, когда он в конце откровения своего написал: «Ей гряди, Господи Иисусе». Вот она, суть устремлений церкви новозаветной. Мы живем сейчас, но в сердце Христос нас ориентирует на то, чтобы мы жили будущим, когда все наше земное бытие со всеми нашими мелкими, как потом окажется, земными проблемами отойдет уже в прошлое. И вот в связи с этим еще два момента по тексту, который мы с вами прочитали, на которые нужно обратить внимание. Что практически означает быть ориентированным на Божье царство? Что это практически означает? Это важный вопрос, потому что одно дело, что я могу сказать о себе, может быть, это будет правда, а может быть, я себе льщу, что я ориентирован на Божье царство, да? А может быть, на самом деле я живу царством. На самом деле в этом тексте мы встречаем два очень четких ориентира в этом отношении. Ну, можно сказать, что их больше, но если вот их сгруппировать, здесь тот материал библейский, который есть, да, то окажется, в общем, наверное, две ключевых истины. Первое. Иисус говорит о ключах Царства Небесного. О ключах Царства Небесного. Вот эти удивительные слова звучат. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тоже текст, который непрост для истолкования. Ключи. Во-первых, кому даны? Ну, вроде бы Петру, но мы здесь говорим, да, мы здесь с вами говорили, что ты Петр, это обращено не к личности Петра, а к Петру как верующему человеку, да? Петру как верующему человеку. То есть это таким образом может иметь отношение не просто к Петру, и имеет отношение не только к Петру, а не только к 12 апостолам, а имеет отношение вообще к церкви, которую созидает Христос. И большую помощь нам в понимании этого отрывка может другой текст оказать из другого совсем Евангелия, из Евангелия от Иоанна. В 20 главе, где говорится уже о явлении воскресшего Христа своим ученикам, мы здесь встречаем речь Иисуса, когда он впервые увидел своих учеников, 12 учеников, ну, 11, да, за исключением Фомы, после воскресения. Я вам сейчас напомню. Это с 21 стиха и по 23, 19 главы Евангелия от Иоанна. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Первая мысль. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Второе, что говорит Иисус. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Ученики могут осуществлять свое посланничество только силой Духа Святого, не сами по себе, потому что Дух Святой действует через христиан, через учеников Христа. И, наконец, третье. Вот уже это перекликается с тем текстом в Евангелии от Матфея, о котором мы с вами говорим сегодня. «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Вот этот текст, он неразрывно связан с тем, что Иисус говорил до этого. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». и посылай учеников. А Иисус имеет в виду, что они примут Духа Святого в день Пятидесятницы. И дальше, а дальше вот это, кому простите грехи, тому простятся. Каким образом это осуществляется через проповедь учеников Христа? Да очень просто. Церковь во все времена проповедовала Евангелие. В этом же суть посланничества – проповедовать Христа, Евангелие Христа. И проповедуя Евангелие Христа, церковь всегда провозглашает две вещи. Во-первых, то, что верующий во Христа, верующему во Христа прощаются грехи, а неверующий во Христа остается во власти своих грехов. Поэтому вот это осуществляется и то, и другое через проповедь. Конечно, только Христос прощает грехи, только Бог прощает грехи. Но когда церковь во все времена несет благую весть, она несет прощение тем, кто уверовал, и свидетельство о том, что вечная гибель ждет тех, кто не уверовал. И вот здесь то же самое, в том тексте, который мы с вами прочитали. Ключи царства и состоят во власти христиан проповедовать Евангелие Христово. Когда мы проповедуем, когда мы провозглашаем благую весть, мы кого-то разрешаем, через покаяние это происходит, через проповедь и покаяние, мы кого-то разрешаем. И это не просто земная реальность, когда человек принимает Христа здесь, то это принимается и на небесах. И наоборот, когда люди отвергают благую весть, церковь говорит: нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Если не покаешься, не спасешься. Если не покаешься, то грехи твои остаются при тебе. И таким образом, весть благая для каких-то людей, для людей неверующих, оказывается связывающей вестью, которая оставляет их грехи при них. И это верно как на земле, так это верно и для неба. Таким образом, важнейшая составляющая нашей преданности Христу, в котором мы верим, есть провозглашение Божьего Царства, есть провозглашение благой вести. Если мы действительно верны Божьему Царству, как верующие люди, то нас заботит распространение благой вести. И в связи с этим нас много чего заботит. Нас должно заботить, что мы говорим, делимся ли мы с кем-то о своей вере, как мы живем, потому что жизнь – это тоже есть свидетельство. Может быть, жертвуем ли мы на дело благовестия, на миссионеров? Может быть, мы помогаем распространять Библию, Божье Слово? Тут по-разному. Но в любом случае, христианин, верующий во Христа, который верит, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, это человек, который живет распространением Божьего Царства. Это первый ориентир. И второй. Очень важный. Иисус Христос сказал, что врата ада не одолеют церковь. Почему? Врата одолеют, потому что, во-первых, это его воля, а во-вторых, потому что веру, пока она жива, победить невозможно, да? Есть экстраординарные ситуации. Апостол Павел говорит о людях, которые потерпели кораблекрушение в вере, но это, так сказать, отклонение от нормы. В нормальном случае человек верой живет всю жизнь, и как это у него получается? Как это у него получается-то? Это очень важный вопрос, потому что мы сейчас живем в такое время, когда уже, я бы сказал, сформировалась традиция глобальная в современном христианстве делать весть евангельскую менее радикальной, чем она есть на самом деле. А весть подлинная Христова, она радикальна. Иисус не говорит: «Отдай мне немножко своего времени, немножко своих денег, немножко своего сердца». Вот иногда у некоторых верующих людей есть такое заблуждение. Вот оно проще всего, наверное, иллюстрируется, когда мы говорим о материальных пожертвованиях. Вот десятина – это очень хорошая вещь. Она дисциплинирует. У десятины есть библейские корни, серьезные, и Новый Завет принцип десятины на самом деле отнюдь не отменяет, но вот понимается это очень часто неверно. Вот если я отдал 10% церковь принес своего дохода, то остальными 90% я могу распоряжаться как хочу. Да ничего подобного. Потому что ты сам Христу принадлежишь, и все, что твое, оно Христово. Поэтому все 100% денег ты должен тратить, осознавая свою ответственность, что это Божьи деньги, которые всего лишь даны в твое временное управление. И это касается не только тех 10%, которые ты приносишь в церковь. Это ты молодец, конечно. Хотя 10% – это не верхний предел, на самом деле, это нижний предел. Ну да ладно. Самое главное – понимать, что то, что ты себе вроде бы оставляешь, 90, 80, 70, неважно. Но то, что ты себе оставляешь, это тоже не твое. Это тоже Божье. И ты должен любые деньги тратить во славу Божью. А не просто, как тебе взбредет в голову. Это же касается и нашей жизни. Да, есть как бы минимум, да? Мы не соблюдаем четвертую заповедь буквально, но духовный принцип посвящать один день Господу особо, вот этот дух четвертой заповеди, он всегда сохранялся и в христианстве. Во все времена христиане считали, и совершенно справедливо, что благочестивый христианин призван, ну уж как минимум, в воскресенье быть в собрании. Как минимум, не как максимум, да? Как минимум, а вообще, чем больше участия в церковной жизни в той или иной форме, тем оно, конечно, лучше. Но уж как минимум. Но опять же, важно понимать, что если я воскресный день пришел в собрание, это не значит, что все остальные 6 дней в неделю я могу жить так, как я хочу, невзирая на приоритеты Божьего Царства. Вообще, вставая каждый день, по-хорошему мы бы должны были спрашивать Господа: как ты хочешь, чтобы я прожил этот день? Потому что все мы принадлежим, вся наша жизнь принадлежит Христу. И вот отсюда то, что мы здесь видим, да, когда Петр вроде бы из хороших побуждений говорит, он, я уверен, что у него были очень хорошие побуждения: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». И Иисус ему указывает на то, что он думает не о том, что Божье, но что человеческое. Вот не хотел бы я оказаться на месте Петра. Петр, можно сказать, всей душой хочет уберечь Спасителя, А Иисус ему говорит, мотивы не те. Не так мыслишь. По-человечески мыслишь, что надо учиться по-божьи мыслить тебе. Что значит мыслить по-божьи? Дальше Иисус говорит уже не Петру, а всем ученикам. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Отвергнись себя. Страшная мысль для всех современных светских психологов. Отвергнись, как же так можно-то? Человек же он нормальный человек, так, кстати, считали не только сейчас, а в древности тоже считали, нормальный человек живет для себя. А Иисус говорит, отвергнись себя. Да более того, мало того, что отвергнись себя, еще возьми крест свой. То есть, иными словами, будь готов и умереть за меня, если надо. И вот на этих условиях следуй за мной. Весть благая, весть радикальная. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза, говорит Христос, человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Знаете, вот в первых нескольких поколениях христиан, даже более чем нескольких, в течение приблизительно трех первых веков христианства, христиане в массе своей не утрачивали этого понимания, что верность Царству Божию – это всегда самопожертвование. Отсюда самая лучшая смерть – это мученическая смерть за Христа. Вот так и понимали христиане в течение трех первых веков. Хорошая смерть – это не просто в постели, безболезненно. Нет, самая хорошая смерть – это захотеть потерять свою душу, то есть свою жизнь, ради Христа. Не от всех, конечно, требуется такое, но отвергнуть себя и взять свой крест подразумевает, что если я человек верующий, если я человек царства, значит, я человек подвига. Помните, апостол Павел писал, подвигом добрым я подвязался. Так это он не только о себе говорил. Он исповедовал, по сути дела, вот то, как он следует Божьему царству. Если мы действительно следуем Божьему царству, это всегда подвиг. Просто по форме он свой подвиг у каждого. У кого-то умереть для себя значит отказаться от источника дохода, который хорошо тебя кормил, и перейти на более бедное существование, потому что та работа, на которой ты работаешь, сомнительна с евангельской точки зрения. Для кого-то отречься от себя – это оказаться в одиночестве, в том случае, когда неверующие родственники не хотят с тобой общаться, потому что ты верующий человек. Это очень тяжело, когда от тебя отворачиваются люди, которых ты знаешь с детства. Но таков путь. Ты должен быть готов и на такой подвиг, и на любой другой, который потребуется. Если мы люди царства, это всегда означает, что мы чем-то жертвуем. Может быть, в глазах мира небольшим, но это, как правило, серьезная жертва для меня лично. И вот отсюда надо понимать, понимаете, этим живет церковь, этим жила церковь всегда. Веровать значит смиряться, значит быть кротким, значит терпеть несправедливость, если надо даже в церкви и оставаться верным. терпеть болезни, может быть, даже очень мучительные и смертельные, и оставаться верным. Терять друзей и родственников, но оставаться верным. Жизнь христианина – это всегда подвиг. Скорее всего, тот, кто это не усвоит, вот есть у него очень большая вероятность, что он до конца не дойдет и веру потеряет. Помните, возвращаясь к тем же словам Павла, «подвигом добрым я подвязался, течение совершил, то есть дистанцию прошел, веру сохранил». Потому что только когда подвигом добрым я подвязаюсь, я точно веру сохраню. Я точно свою дистанцию пройду. Нет другого пути. Пусть Господь благословит нас это принять и еще поднять одну очень важную вещь. Сами по себе мы немощны. Но Христос что сказал? Блаженны нищие духом. Когда мы ощущаем свою нищету, это очень хорошо, потому что когда мы ощущаем свою нищету, мы можем полагаться только на силу Божью. И вот, открывая себя для силы Божьей, мы и учимся быть людьми царства. Мы и учимся быть по-настоящему верующими людьми, к чему Господь ведет в конечном счете каждого христианина. Да поможет нам Господь в этом отношении быть открытыми для действия Христа, а не закрываться от Него. Аминь.